И тогда Даниил обратился с предложением к Амилсару, которого начальник евнухов приставил к отрокам. «Сделай опыт над рабами твоими в течение 10 дней, пусть дают нам в пищу овощи и воду для питья, и потом пусть явятся пред тобою лица наши и лица тех отроков, которые питаются царской пищей, и затем поступай с рабами твоими, как увидишь». Книга Даниила, 1 глава, 12-13 стих. Отрок Даниил был очень разумен. Он понимал, что если во славу Божию, во исполнение заповедей Господних, люди воздерживаются от какой-нибудь пищи, то Господь позаботится о здоровье этих людей. И Даниил предлагает евнуху: «Разреши нам 10 дней не есть вашего мяса. Мы не будем вкушать запретное. Разреши в течение 10 дней, мы будем есть только овощи и пить только воду, а потом приведи нас, посмотри на наши лица и на лица тех, кто объедается мясом, сравни, и ты увидишь, какая разница между нами». И евнух послушался их в этом и испытывал отроков 10 дней. По истечении же 10 дней, сказано в Писании, лица их, тех, которые постились, оказались красивее, и телом они были полнее всех тех отроков, которые питались царскими яствами. Тогда Амилсар брал их кушанье и вино для питья и давал им овощи. Книга Даниила, 1 глава, 15-16 стих. Так Господь постыдил этого евнуха и показал ему, что если люди что-то делают ради Бога, то Бог их не оставляет. Если мы что-то делаем во имя Божие, мы должны верить в то, что Господь нас не оставит, что милосердный владыка позаботится о нашем здоровье, о наших недугах и немощах. Впрочем, и сами немощи наши могут быть угодны Богу. Апостол Павел пишет: «Но Господь сказал мне: довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи, и потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова». Второе послание Коринфянам, 12:9. Когда тебя призывают на какое-то служение в церкви, и тебе кажется, что у тебя недостаточно сил, недостаточно здоровья, знай, что если Господь призывает тебя на то или иное поприще, то значит, Он уже и позаботился о том, чтобы ты сумел выполнить свое послушание должным образом и не нанес бы тем себе никакого вреда. Но, впрочем, если мы и саму жизнь свою потеряем на стезях служения Господу, то что с того? Что может быть выше, чем то, чтобы жертвовать всем ради Бога своего? Сказано в Писании: «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих». Евангелие от Иоанна, 15:13. «А тем паче за создателей Господа своего». И вот мы читаем дальше книгу Даниила. «И даровал Бог 4 сим отрокам знания и разумения всякой книги и мудрости». Книга Даниила, 1:17. Может быть, потому-то наши дети так плохо и учатся, потому так мало способны они к овладению книжной премудростью, что не соблюдают постов вместе с нами. Причем для сыновей и дочерей наших постом должно быть не только воздержание от скоромной пищи, но и воздержание от зрелищ, танцев, дикой музыки и пустого общения с неверующими сверстниками. Может быть, мы сами обрекли наших детей на такое ужасное прозябание, когда они, постоянно нарушая святые посты или неправильно их соблюдая, мало молятся, отчего и не даются им ни то знания, ни то разумение всякой книги и мудрости, какие были дарованы Даниилу, Анании, Мисаилу и Азарии. О Данииле сказано особо, что ему Господь Бог даровал еще разуметь всякие видения и сны. Даниил получил от Господа дар разгадывать сны и толковать разные видения, которые могут случаться в жизни того или иного человека. По окончании 3 дней, читаем далее, когда царь приказал представить их, начальник евнухов представил их Навуходоносору. И царь говорил с ними, и из всех отроков не нашлось подобных Даниилу, Анании, Мисаилу и Азарии, и стали они служить пред царем, и во всяком деле мудрого уразумения, о чем не спрашивал их царь. Он находил их в 10 раз выше всех тайноведцев и волхвов, какие были во всем царстве его. И был там Даниил до 1 года царя Кира. Книга Даниила, 1 глава, с 18 по 21 стих. Видите, братья и сестры, как Господь благословляет отроков, которые твердо держатся истинной веры. Надо приучать детей с малых лет посещать храм и выстаивать богослужение. Они должны молиться дома вместе с вами и самостоятельно. Единственное послабление допускается больным детям, но и в этом случае всегда надо брать благословение у священника. Нормальное состояние для ребенка, когда нарушение поста и сокращение молитвенного правила он воспринимает как грех и исповедуется в нем. Однако при этом надо всегда помнить, что нельзя заставлять ребенка поститься и молиться. Вдохновлять его к духовному деланию должен ваш собственный добрый пример. И совершенно непозволительно наказывать дитя молитвами или чтением святых книг. Если ваш ребенок будет отождествлять наказание с религиозной жизнью, то рано или поздно он испытает отвращение к духовному чтению и к самой молитве. Напротив, наказанием должен оказаться запрет для ребенка читать Священное Писание в том взбалмошном состоянии, в котором он находится. Не пустить его в храм, пока он не примирится с младшими и не попросит прощения у старших. Вот самое страшное наказание. Вот где он должен испытывать страх. И допускать его к чтению молитв можно только, когда, как сказано в начале правила, утешутся вся чувствования. Вы должны помнить о том, что не всегда будете находиться с вашими детьми, стоять над ними и учить их. Рано или поздно произойдет расставание. Ваша главная задача заключается в том, чтобы научить ребенка самостоятельности в религиозной жизни. Религия должна действительно стать для него той связью с Богом, без которой он не смог бы и мыслить свою жизнь. И вот сии отроки, приближены к царю Навуходоносору. Но как опасно быть приближенным к сильным мира сего. Дети оказались в зоне внимания царя, его слуг и сотрапезников. Мы более всего должны переживать за тех, кто оказался объектом внимания со стороны язычников, еретиков и грешников. Мир греха особенно пристально наблюдает за молодыми, за самыми юными. Он хочет именно их сделать своей жертвой. И в этом возвышение Даниила, Анании, Мисаила и Азари им уже готовится западня. Хитро замаскированная ловушка. Итак, мы должны раз и навсегда уяснить для себя, что дьявол всегда ищет для нас погибели. Он ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. 1 Петра 5:8. 24 часа в сутки лукавый подкарауливает нас. Он имеет колоссальный опыт совращения. И в этом мире существует огромный арсенал соблазнов, готовых в любой момент обрушиться на нас. А ведь многие, особенно молодые, совсем не готовы к этой схватке. Как им выстоять в подобной борьбе? Но Слово Божие может подсказать юному христианину, где опасность греха и где его юноши, слабое место. Апостол Павел наставлял молодого служителя церкви Тимофея словами: «Юношеских похотей убегай, а держись правды, веры, любви, мира со всеми призывающими Господа от чистого сердца». 2 Тимофея 2:22. «Юношеская же похоть есть всякая похоть безрассудная и вредная». 1 Тимофея 6:9. В молодости человек еще не распознал пагубность греха и творит его играючи. Только с годами, как следствие постоянства в исповеди, приходит глубокое понимание содеянного, истинное сокрушение о падении. Юношеских похотей убегать означает со всей серьезностью относиться к проблеме греха. не бывает больших и малых грехов. Сказано в Писании, кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чем-нибудь, тот становится виновным во всем. Ибо тот же, кто сказал «не прелюбодействуй», сказал и «не убий». Посему, если ты не прелюбодействуешь, но убьешь, то ты также преступник закона. Послание Иакова, 2 глава, 10-11 стих. То есть, в духовной жизни мелочей нет. Поэтому, говоря о юношеских соблазнах, святитель Иоанн Златоуст видит в них и те блудные пороки, которые сопутствуют определенному возрасту. Назовем лишь наиболее распространенные из них. Рукоблудие, мастурбация. Вот дьявольский бич юношества. Об этом грехе говорится в Библии как о серьезной преграде на пути в Царствие Небесное. Не обманывайтесь, ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малаки, ни мужеложники Царствие Божие не наследуют. 1 Коринфянам, 6 глава, с 9 по 10 стих. Та система сексуального воспитания, которая сейчас открыто пропагандируется в разных школах России, прямо подбивает подростков на совершение этого ужасного греха. Из Писания известно, что Анан, давший своим именем одно из названий этого порока, прогневал Бога тем, что изливал семя на землю. Далее мы читаем: «Зло было пред очами Господа то, что он делал, и он умертвил и его». Бытие, 38 глава, 9-10 стих. Этот грех оскорбляет Творца, давшего живительную силу мужскому семени. Святой Иоанн Златоуст в своих беседах на послании к римлянам называет подобный грех противозаконным расточением семени. Для многих молодых людей он оканчивается полным или частичным мужским бессилием импотенцией. Поистине, как мы можем прочитать у апостола Павла, всякий грех, какой делает человек, есть вне тела, а блудник грешит против собственного тела. 1 Коринфянам 6:18. Прикасание. Разновидность рукоблудия, когда молодой человек позволяет себе нецеломудренное поведение с девицей, оставаясь с ней один на один. Первый опыт общения с женским полом, если он не будет опираться на порядок, установленный заповедями Творца, может оказаться началом падения. В Писании говорится, что мы должны обращаться с представительницами женского пола благоразумно, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни, дабы не было нам препятствий в молитвах. 1 Петра 3:7. Оказывается, что неправильное и грубое обращение с девицей или женщиной может обернуться для верующего человека препятствием в самой его молитвенной жизни. Ведь действительно, тяжело молиться, когда всяческие блудные помыслы, вызванные нецеломудренным поведением, всплывают в нашем сознании. Гомосексуализм – грех, который, как об этом можно прочитать в книге «Бытие», заражает не только старого, но и молодого. Бытие 19:4. Закон Моисеев предполагал суровое наказание за него. «Если кто ляжет с мужчиной, как с женщиной, то оба они сделали мерзость, да будут преданы смерти, кровь их на них». Левит 20:13. В Вавилонском царстве этот грех был сильно распространен и представлял серьезную опасность для всех верующих отроков и юношей. Но и сегодня опасность его ничуть не меньше. Легализованный в наше время грех мужеложства превратился в России в доходное ремесло для гнусных сутенеров, которые торгуют телами русских мальчишек, лишая их права на нормальную жизнь. Особенно большое число детей, занимающихся проституцией, приходится на так называемых беспризорников, которые являются беспризорными только для государства, а извращенцы давно презрели, рассмотрели и оприходовали их. Христианская молодежь должна знать, какую опасность представляют для нее гомосексуалисты. Они покушаются на ее целомудрие. И верующие юноши должны решительно сопротивляться этому греху, кто бы и где бы не предлагал бы им вступить в гомосексуальные отношения. Апостол Павел наставлял верующих, говоря об опасности разврата, проникающего в жизнь в христианских общин. «Я писал вам, не сообщаться с теми, кто, называясь братом, остается блудником или лихаимцем, или идолослужителем, или злоречивым, или пьяницею, или хищником, с таким даже и не есть вместе». 1 Коринфянам 5:11. Здесь, в этом тексте, мы видим и ту опасность, которую представляют совместные трапезы с теми христианами, в кавычках, которые не оставили своего распутного образа жизни, придя в церковь. Апостол призывает с такими даже и не есть вместе. И тем более опасно пить вино вместе с развращенными. Ибо Слово Божие учит нас, не смотри на вино, как оно краснеет, как оно искрится в чаше, как оно ухаживается ровно, впоследствии, как змей, оно укусит и ужалит, как аспид. Глаза твои будут смотреть на чужих жен, и сердце твое заговорит развратно. Книга Притч, 23 глава, с 31 по 33 стих. В Писании также сказано: «А других страхом спасайте, исторгая из огня, обличайте же со страхом, гнушаясь даже одеждой, которая осквернена плотью». Послание Иуды 1:23. То есть, и обличая грешников, осквернивших блудом свою плоть, мы должны стараться не прикасаться даже к их одежде. Так пагубен, так заразен этот порок. Говоря о гомосексуализме, святитель Иоанн Златоуст предупреждает: «Чтобы тебе понять, насколько велик этот грех, представь следующее. Если бы кто-нибудь, пришедший к тебе, объявил, что он сделает тебя из человека собакой, то ты не убежал ли бы от него, как от человека самого вредного? Но вот ты сделал самого себя из человека не собакой, а животным более презренным, чем собака». Она еще годна к чему-нибудь, а предавшийся распутству ни к чему не годен. Конец цитаты. Книга Второзакония запрещает принимать от извращенцев пожертвования на дом Господен, называя гомосексуалистов псами. «Не вноси платы блудницы и цены пса в дом Господа Бога твоего, ни по какому обету, ибо то и другое есть мерзость пред Господом Богом твоим». Второзаконие 23:18. Но при этом надо помнить, что если подобный грех осквернил, а правильнее сказать, погубил твою душу, Христос силен изменить твой мужестрастный образ жизни при условии, что ты возненавидишь этот порок и будешь решительно противостоять ему. В послании к Коринфянам, в той его части, где говорится о мужеложстве наряду с другими грехами, далее мы находим: «И такими были некоторые из вас, но омылись, но освятились, но оправдались именем Господа Иисуса Христа и Духом Бога нашего». 1 Коринфянам 6:11. Наркомания – грех, где смерть предрешена. Существуют самые разные формы этого порока, а точнее разновидности самоубийства. Дети нюхают клей, разные масла, нефтепродукты. Очень распространен вид наркомании, когда принимают разные таблетки, стимуляторы, снотворные в больших дозах и тому подобное. Откровенные виды наркомании заключаются в принятии опиума, гашиша, вытяжки из соломки мака и различных синтетических наркотических средств. Современный Вавилон изощряется в разнообразных способах одурманивания с последующим медленным умерщвлением человека. Не случайно наркотики называют белой смертью. Наркоман виновен перед Творцом как самоубийца, а самоубийство приравнивается в Писании к греху богопротивления. «Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог, ибо храм Божий свят, а этот храм вы». 1 Коринфянам 3 глава 16-17 стих. Но несмотря на самые великие соблазны и грехи всемирного Вавилона, Надежда на спасение не должна покидать сердце даже самого отпетого грешника. Бог может произвести чудесные изменения в жизни каждого из нас. В книге пророка Исаии мы читаем: «Тогда придите и рассудим, говорит Господь, если будут грехи ваши, как багряные, как снег убелю, если будут красны, как пурпур, как волну убелю». Исаия 1:18. То изменение, которое производит в душе человека Бог, может быть сравнимо только с рождением. И к этому рождению свыше Господь призывает каждого из нас словами: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Он говорит «все», призывая каждого, а значит и тебя. Ибо в нем одном надежда на спасение для всего творения. Итак, дьявол действительно все 24 часа в сутки ищет, как нас погубить. Но Бог наш, Он не дремлет и не спит, оберегая и охраняя нас. Он единый спас наш, извлекающий человеческие души из темных глубин всемирного Вавилона, из бездн его мути и мерзости. И в псалтире святаго царя и пророка Давида мы находим псалом, могущий утешать нас во все, не только дни, но и часы нашей жизни, мгновения нашей жизни. Песнь восхождения. «Возвожу очи мои горам, откуда придет помощь моя. Помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю. Не даст он поколебаться ноге твоей, не воздремлет хранящий тебя, не дремлет и не спит хранящий Израиля. Господь хранитель твой, сень твоя с правой руки твоей. Днем солнце не поразит тебя, ни луна ночью. Господь сохранит тебя от всякого зла, сохранит душу твою Господь. Господь будет охранять выхождение твое и вхождение твое отныне и вовеки». Псалом 120, с 1 по 8 стих.